В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 февраля, сейчас в Сухуми, Цхинвале и в Тбилиси. 21 час, у микрофона Олег Кусов в нашем выпуске. Михаил Саакашвили пока не ответил Бедзине Иванишвили на его письмо в Фейсбуке. Юго-осетинская партия «Единство» готовится к форуму и отвергает обвинения в расколе. Народный защитник Грузии предлагает обменять Грузию заключенных на осетинских. В нашей программе та же рубрика «Не круглый стол». Эти и другие темы в нашем выпуске и также сводки новостей и новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: встреча делегации Ирана с представителями шести мировых держав в Алма-Ате завершилась договоренностью провести очередные консультации. В Китае группа видных ученых, журналистов и активистов призвала власти страны провести политические реформы. В Париже прошли переговоры между президентом Франции и госсекретарем США. Двухдневная встреча делегации Ирана с представителями шести мировых держав в Алма-Ате завершилась в среду договоренностью провести очередные консультации в этом же казахстанском городе 5-6 апреля. Переговорам, как отмечается, будут предшествовать консультации на уровне технических экспертов в Стамбуле месяцем ранее. Глава иранской делегации Саид Джалили, комментируя нынешний раунд, сказал, что дипломаты из США, Великобритании, Франции, Китая, России и Германии на этот раз были более реалистичными, чем в прошлом. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон отказалась сообщить детали представленных Ирану предложений, выразив надежду на позитивный ответ на них со стороны Тегерана. Западные лидеры подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие и настаивают на прекращении ими процесса обогащения урана. В Тегеране утверждают, что иранские разработки носят исключительно мирный характер. В Китае группа видных ученых, журналистов и активистов призвала власти страны провести политические реформы. Открытое письмо, которое подписали около 100 человек, размещено на нескольких китайских сайтах и в блогах. Авторы обращения призывают китайское руководство ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах. Китай подписал этот документ в 1998 году, однако парламент страны до сих пор его не ратифицировал. За последние три месяца это уже второе обращение к властям Китая с призывом провести демократические преобразования. Через несколько дней в Пекине состоится ежегодная парламентская сессия, на которой новый лидер Компартии Китая Си Цзиньпинь будет объявлен президентом страны.
Эхо Кавказа. Новости.
В Париже прошли переговоры между президентом Франции Франсуа Олландом и госсекретарем США Джоном Керри, который совершает первое зарубежное турне на этом посту. Стороны обсудили конфликт в Сирии и проводимую Францией военную операцию в Мали против радикальных исламистов. После переговоров во Франции Керри отправится в Рим, где примет участие в международной конференции, посвященной урегулированию сирийского конфликта. Вчера Керри провел в Берлине переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гидо Вестервеле. В тот же день он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Главными вопросами этих переговоров являлись положение в Сирии, а также ядерные разработки в Иране и Северной Корее. Президент Франции Франсуа Олланд сегодня прибывает в Россию с рабочим визитом по приглашению президента Владимира Путина. В ходе двухдневного визита будут обсуждаться двусторонние отношения в области торговли, энергетики, инвестиций, вопросы сотрудничества в сфере инноваций и высоких технологий. Как ожидается, в центре переговоров будет ситуация в Мали. Накануне рассмотрения в Верховном суде России жалобы на приговор Дмитрию Павлюченкову, осужденному за соучастие в организации убийства Анны Политковской, газета «Коммерсант» сообщает о новых откровениях бывшего начальника отделения оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
По данным издания, он дал показания о причастности членов лазанской преступной группировки к убийству главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в 2004 году и редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Алексея Сидорова в 2003. «Коммерсант» пишет о том, что лазанскую группировку контролировал еще один обвиняемый в организации убийства Анны Политковской Лом Али Гайтукаев, но о его роли в убийствах других журналистов ничего не говорится. В СКР информацию, полученную «Коммерсантом» из источников, близких к следствию, не комментируют. По словам адвоката семьи Политковской Анны Ставицкой, показания об убийствах других журналистов, и в частности Пола Хлебникова, Павлюченков дал задолго до передачи его дела в суд. Обязательство рассказать обо всех известных ему преступлениях было частью соглашения, заключенного Павлюченковым со следствием. Ставицкая предполагает, что некоторые подробности об убийстве Хлебникова журналистам сообщили накануне кассации в Верховном суде намеренно, возможно, для того, чтобы дезавуировать заявление Политковских о недобросовестности выполнения Павлюченковым сделки со следствием. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В провинции Газни на востоке Афганистана при нападении талибов на полицейский участок погибли не менее 17 человек. Поступают противоречивые сведения об обстоятельствах этого нападения. Как заявил представитель совета провинции Газни, все погибшие были сотрудниками полиции. Они были отравлены проникшими минувшей ночью в здание полицейского участка боевиками, после чего их застрелили. Губернатор провинции Муса Хан Акбарзада в свою очередь заявил, что среди погибших 10 полицейских и 7 гражданских. Он отказался подтвердить информацию об отравлении убитых. В Кабуле сегодня утром смертник подорвал себя вблизи автобуса, в котором находились афганские военнослужащие. Как заявили местные власти, ранения получили 6 военных и 1 гражданский. Между тем, по сведениям талибов, которые взяли на себя ответственность за нападение, погибли 17 человек, есть раненые. Папа Римский Бенедикт XVI провел сегодня последнюю аудиенцию на площади Святого Петра, где собралось около 200 тысяч человек. Папа заявил, что принял решение отречься от папского престола и полностью осознавал его серьезность.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Михаил Саакашвили так пока и не ответил на предложение главы правящей коалиции «Грузинская мечта» о достижении соглашения по конституционным проблемам. Власти ждут от него обещания не распускать парламент и правительство. Сам же Саакашвили решил заняться другими делами. Рассказывает мой коллега Тимур Кигурадзе.
Михаил Саакашвили так и не ответил прямо на предложение Бидзина Иванишвили о согласовании позиций. Президент не дал обещания не распускать парламент, а его партия «Национальное движение» поддержать проект конституционных изменений, инициируемых грузинской мечтой. Однако он согласился обсудить отношения с Иванишвили за обедом тет-а-тет и посетовал на то, что такие важные послания нельзя передавать через социальные сети, как это сделал премьер-министр. До окончания того срока, который оговорил в своем письме к президенту Бидзина Иванишвили, осталось еще двое суток. На специальной пресс-конференции во вторник Саакашвили избежал взятия на себя каких-либо обязательств, зато в очередной раз заговорил о российской угрозе. Досталось и виноделам, которые хотят продавать вино в России, и банкирам, и, конечно, грузинской мечте. Последнее не осталось в долгу. Весь день депутаты от коалиции выражали свое недоумение сказанным президентом. Депутат Иракли Саакашвили даже назвал это выступление попыткой саботажа.
Президент своим выступлением продолжил политику лжи. Он говорил о фактах, которые ничего общего не имеют с реальностью, и скорее напоминают попытку устроить саботаж. Он говорил о частных компаниях такое, что поставило их репутацию и имидж под вопрос.
Такую резкую реакцию депутата вызвало заявление Саакашвили о грузинских банках. Президент счел нужным сообщить обществу, что два крупнейших банка Грузии, TBC и Liberty, перешли во владение российского бизнеса. Президент еще не успел закончить свою пресс-конференцию, как представители обоих банков выступили с опровержением, заявив, что не продавали и не собираются продавать свои банки компаниям из России. Чуть позднее с подобным же заявлением выступил и Национальный банк Грузии, подтвердив, что никакие продажи банковских компаний или их долей не имели места. Уже в среду Саакашвили пришлось признать, что он допустил неточность.
Вчера я перепроверил информацию насчет банков, и, к счастью, она не подтвердилась. Я сожалею, если я сказал что-либо неправильно. Мне точно известно, что российские компании заинтересованы в приобретении грузинских банков. Я точно знаю, что один из этих банков, о которых я говорю, ведет переговоры о слиянии.
Во время своеобразного извинения Саакашвили не счел нужным уточнить, какой именно банк ведет переговоры о слиянии с российской компанией. В той же речи президента был еще один пассаж, который мог существенно подпортить дело грузинским виноделам. В своем комментарии по поводу визита в Грузию российских экспертов, которые оценивают качество грузинского вина, он сказал:
«Онищенко не почтил нас своим визитом, потому что он считает грузин бездельниками и халявщиками, как он сам говорит. Однако приехала их делегация, перед которой наши чиновники, представители наших винодельческих компаний, встали на задние лапки, разливают им вино дрожащими руками и заглядывают в глаза. Мне вспомнился ревизор Гоголя».
К нам едет ревизор.
Цитирование классика литературы не порадовало ни российских экспертов, ни представителей грузинских винзаводов. Главный санитар России Геннадий Онищенко пригрозил отзывом делегации. В планы грузинских виноделов это явно не входит. Зураб Чхаидзе, директор компании «Кахетинское традиционное виноделие», считает заявление президента деструктивным.
В то время, когда все общество пытается как-то наладить напряженные отношения с Россией, такие заявления просто не своевременны. Во-вторых, все должны знать, что грузинские виноделы и виноградари никогда ни перед кем не вставали на задние лапки. Это заявление как минимум несерьезно, тем более от первого лица государства.
Впрочем, виноделы считают, что высказывания президента до срыва переговоров не доведут. Визит российской делегации продолжается, а президент, вызвав своими высказываниями такую реакцию, тем не менее спокойно покинул страну, направившись с официальным визитом в Баку. Саакашвили демонстративно проехал через всю столицу без охраны, сидя за рулем легкового автомобиля. От охраны отказался недавно, после очередного конфликта с коалицией. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эту тему мы намерены обсудить сегодня в рубрике «Не круглый стол» с грузинскими экспертами минут через 7-8. Оставайтесь с нами. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А теперь к югоосетинским событиям. Сегодня сторонники бывшего югоосетинского президента, лидера политической партии «Единство» Эдуарда Кокоэта обратились к нему с призывом покинуть пост председателя партии. Они считают, что его партийные соратники дискредитировали «Единство», и Кокоэта не следует портить свою репутацию дальнейшим нахождением на посту лидера партии. Текст обращения опубликован на сайте ОС-радио. Слово моей коллеге Жанне Тархановой.
Сторонники Кокоэты, именно так назвали себя авторы обращения, выразили недоверие нынешнему политсовету партии и призвали своих соратников покинуть ряды партии «Единство». Цитата. «Окончательно дискредитированное председателем политсовета «Единство» Зурабом Кокоевым и руководителем администрации президента Южной Осетии Борисом Чочевым». В обращении прозвучали жесткие характеристики деятельности некоторых высокопоставленных югоосетинских чиновников, грузинофилов. Дается оценка общественно-политической ситуации в Южной Осетии. В частности, отмечается, что, цитата, «некие советники в коридорах югоосетинской власти советуют пересмотреть формат российско-югоосетинских отношений, пытаясь заручиться поддержкой Евросоюза, играют на ослабление внутриполитической конструкции государства. Многолетние усилия по развитию партийного строительства сведены к нулю. С каждым днем она теряет доверие рядовых партийцев, в связи с чем за прошедший год ее ряды покидают все больше активистов, а отделения партии теперь существуют только в воображении Зураба Кокоева». Конец цитаты. Исполняющий обязанности секретаря исполкома международного общественного движения «Единая Осетия» Михаил Чернов считает, что это обращение появилось своевременно для югоостинского общества, цитата, «крайне обеспокоенного наметившимися тенденциями по выталкиванию республики в пространство Грузии». По его мнению, сценарий, по которому отдельные осетинские бизнесмены и члены Московско-Остинской общины навязывают определенный диалог с Грузией, категорически неприемлем для остинского народа. Цитата. «Почему в контексте всех последних событий звучит имя экс-президента Эдуарда Кокойте? Как бы кто к нему ни относился в самой республике и за ее пределами, этот человек никогда не ставил под сомнение независимость республики Южная Осетия. Многие могут говорить о каких-то его экономических и, может быть, политических ошибках, но никто и никогда не сможет его упрекнуть в соглашательской политике с Грузией», — говорит Чернов. «По мнению моего собеседника, выход из партии не повлияет на политическое будущее Эдуарда Кокойте, поскольку существующие в Южной Осетии партии носят номенклатурный, формальный характер и больше напоминают клубы по интересам, способствуют не консолидации, а расколу общества». Депутата Югостинского парламента от партии «Единство» Вадима Цхавребова тоже подвергли критике в обращении. Якобы он заодно с теми чиновниками, кто организовал давление на настоящих соратников Кокойте, укрепляет личную позицию, готовясь к парламентским выборам будущего года. Но, несмотря на это, Цхавребов солидарен с утверждением автора в обращении о том, что нынешнее руководство партии должно уйти в отставку. Цитата. «Политсовет у меня тоже вызывает ряд вопросов. Мы должны разобраться во внутрипартийной работе. В таком составе меня политсовет тоже не устраивает. Многие его члены вообще игнорируют партийную деятельность. Информацией о текущих планах должны владеть все члены партии, а не отдельные представители политсовета. Если мы хотим реанимировать партию, то нужно менять все ее руководство, включая и Зураба Кокоева. Заслуженный артист Южной Осетии Ибрагим Джоев разделяет мнение сторонников Кокойте, полагая, что за прошедший год новое правительство не может похвастаться успехами». Цитата. «Южная Осетия сейчас живет за счет тех договоров, которые подписаны при предыдущей власти, при Кокойте. Я много общаюсь с людьми в Южной Осетии, которые говорят, что они хотят видеть нового у власти Эдуарда Кокойте. Даже те, которые стояли на площади в 2011 году, теперь говорят, что они там вовсе и не стояли, что, мол, просто приходили на митинг, что это было огромной ошибкой. Южная Осетия сейчас очень нуждается в Эдуарде Джабеевиче». Конец цитаты. Как отмечают эксперты, политический ресурс Кокойте не исчерпан, и вполне возможно, что он попытается активизировать свою деятельность в республике. К вечеру стала поступать информация, что в адрес людей, подписавших обращение к экс-президенту Эдуарду Кокойте, стали поступать угрозы. Людей шантажируют, требуют отозвать свои подписи, иначе их уволят с работы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Обращение членов партии «Единство» к ее лидеру Эдуарду Кокойте привлекло внимание многих жителей Южной Осетии, но у местных политиков и экспертов этот документ породил многочисленные вопросы, разобраться в которых попыталась наш корреспондент Сейнвале Ирина Келесаева.
Авторы обращения обвинили действующую власть республики в том, что на политический олимп после ухода Эдуарда Кокойте зашли личности, которые, цитата, «маскировали свои шкурнические интересы пафосными речами в своих корыстных целях, добились своих целей, затуманив сознание избирателей лживыми обещаниями и подкупом». В результате, по мнению сторонников Эдуарда Джабеевича, республика оказалась в эпицентре политического кризиса, спровоцированного не только резидентами грузинских спецслужб, легально работавших в Цхинвале зимой 2011 года, но и прогрузинскими антироссийскими силами в самой России. Но тут же в обращении допущена оговорка, что президент Леонид Тибилов, конечно, нуждается в помощи и поддержке, а речь на самом деле идет о ряде одиозных лиц из его окружения. Далее конкретизируется одно из таких лиц – глава администрации президента Борис Чочев, который якобы пытается изолировать Эдуарда Кокойте от лидерства в партии «Единство». И, наконец, сторонники призывают Эдуарда Кокойте выйти из состава дискредитирующей себя организации. Из указанной на сайте osradio.ru цифры в 1837 человек удалось установить, что явных подписантов под текстом всего шестеро. Довольно странным было и само появление этого обращения в интернете. Его еще вчера вывесили на сайте, владельцем которого является московский бизнесмен и общественный деятель Олег Кудухов. Ровно через 10 минут оно исчезло и вновь появилось утром сегодняшнего дня. Возможно, что редакция сайта решила перепроверить факты, перестраховаться. Однако и сегодня, общаясь весь день с посетителями своего ресурса, Олег Кудухов все еще обещает снять обращение к Эдуарду Кокойте, если не получит списка всех подписантов. При этом к 6 часам вечера текст уже успели посмотреть около 2000 человек. Да и по самим шестерым подписантам, которые привели свои фамилии, появилось немало вопросов. партии «Единство», куда я обратилась, об этих людях никто ничего не знает. Я попыталась найти хотя бы одного, ухватившись за фамилию Цидюнина Ляна. В маленьком Цхинваре нашлась лишь одна женщина с похожей фамилией и именем – Ляна Федюнина. К тому же она – двоюродная сестра экс-президента. Узнав об обращении, она искренне удивилась. По словам Федюниной, в партии «Единство» она не состоит, политикой не интересуется, а если бы и решила высказать свое мнение, то не прикрывалась бы при этом как псевдонимом искаженной фамилии. В штаб-квартире партии «Единство» обращению были удивлены не меньше Лианы Федюниной. На сегодняшний день членами партии числятся 4000 человек. Если допустить, что 1837 из них стали раскольниками, то уж лидерам об этом было бы хорошо известно. Один из моих собеседников, не называя свою фамилию, сказал коротко: «Угробить нашу партию никому не удастся». По мнению моего собеседника, обращение инициировано самим экс-президентом для того, чтобы поставить клеймо предателей и ренегатов на партию, которая в ближайшее время намерена его переизбрать. Кроме того, подобное обращение позволяет Кокойте самому громко хлопнуть дверью и красиво уйти. Другой член партии, который также не пожелал представиться, уверен, что обращение – это выпад конкурентов. Такой вывод можно сделать, обратив внимание, что размещено оно было на сайте человека из ближайшего окружения лидера партии «Единая Осетия». Но есть и другие мнения. Например, эксперт Алан Джусоев расценивает появившееся обращение как проявление внутрипартийной борьбы, говорит Алан Джусоев.
Я думаю, идет внутренняя борьба в партии «Единство» за лидерство. Так как партия «Единство» была при президенте Эдуарде Джабиевиче партией власти, то сегодня она не отражает той целевой нагрузки, которая была на этой партии во время бывшего президента. Сейчас, я думаю, должна произойти некая реструктуризация. Но так как в партии «Единство» большинство все-таки партийцев, они поддерживают Эдуарда Джабиевича, я думаю, у них идет просто внутрипартийная борьба.
Председатель политсовета «Единство» Зураб Кукоев общаться с журналистами сегодня не стал, мотивировав это тем, что в скором времени партия обнародует сообщение для прессы, в котором можно будет найти все ответы на вопросы из обращения. Таким образом, он намерен отреагировать на провокацию. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
А теперь наша рубрика «Некруглый стол», и мы возвращаемся к теме открытого письма Бедзины Иванишвили к Михаилу Саакашвили с конкретными вопросами и предложением согласовать позиции. Наши сегодняшние собеседники – тбилисские политологи Ника Читадзе и Георгий Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вопрос объемный, но времени у нас не так много. До половины часа мы можем занимать свое место в эфире и уступить его новостям. Поэтому сразу к делу. Мой вопрос первый к Нике Читадзе. Ну, скажите, пожалуйста, Ника, конкретный вопрос задал ведь премьер-министр президенту. Даже время указал, когда он должен будет ответить по поводу возможного роспуска правительства. Собирается ли он это делать? И нет ответа никакого. Почему? То есть есть размышления на брифинге, но четкого ответа нет. Ну, есть ощущение, что когда политик, знаете, так себя ведет, президент, то он становится непонятным уже людям, избирателям. И можно сказать, что уже Михаил Саакашвили поймал себя на неконкретности. Как вы считаете?
Спасибо за вопрос и за ваш комментарий. С вашего позволения хотел бы отметить, что в первую очередь, конечно же, официальное письмо, значит, оно не отсылается по Фейсбуку, а именно оно готовится на официальном бланке, значит, канцелярии, вот правительственной канцелярии на имя администрации президента. С бланком, с подписью и так далее и тому подобное. Этого требует протокол. Тем более, что президент, кто-то хочет или не хочет, он является главой государства, согласно 73-й статье Конституции Грузии. Это один вопрос. И второй, согласно данной статьи, также здесь можно говорить о том, что президент является главой государства, соответственно, мы должны все граждане Грузии, в том числе и премьер-министр и так далее, и тому подобное, значит, должны соблюдать субординацию.
Ника, но ведь Михаил Саакашвили сам не любит формализма. Вы помните, даже сегодня поехал в аэропорт на электромобиле за рулем. Да, зачем нет, ему нужны эти формальные письма?
Формализм это когда он общается с населением и так далее и тому подобное, без всяких разных бронированных стекол и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, здесь говорится именно о том, что здесь идет речь об отношении между премьером и президентом. И второй вопрос, конечно же, когда здесь говорится, что через 3 дня, значит, президент должен в этом случае, значит, удовлетворить требования, интересы и премьера. Извините, но президент глава государства. Соответственно, в этом случае, да, президент не обязан в течение 3 дней, так сказать, да, или 2 дней, или 5 дней, да, это, я думаю, что ультиматум, который должен предъявляться в этом случае, что в течение стольких дней, да, глава государства, суверенного, значит, суверенной страны, в этом случае, конечно же, не обязан, чтобы учитывать все вот эти позиции. Конечно же, я за кохабитацию, конечно же, за то, чтобы...
Спасибо, Ника, это уже тема другого разговора, мы к нему обязательно вернемся. Давайте обратимся к Георгию Хухашвили. Георгий, ну вот открытое письмо в Фейсбуке, как вы заметили, Ника, но это не говорит о нервозности Бедзины Иванишвили. Ну, такое ощущение, что уже многие начинают его даже обвинять в беспомощности. Михаил Саакашвили много раз сказал, что не будет он распускать правительство. Почему надо писать еще письма?
Нет, ну не в письмах тела, а в морали, в элементарной морали. Михаил Саакашвили, конечно, имеет право отвечать или не отвечать. Но что касается вот разных вопросов, главы государства и так далее, Михаил Саакашвили давно уже потерял легитимность, и все об этом знают. Что бы ни говорили его, скажем так, члены его команды, эксперты и так далее, он потерял легитимность. Он вчера допустил очень много фатальных ошибок, да? Практически он вчера работал как провокатор грузинских интересов. Работал в этом направлении и по экономическим вопросам, то есть провоцируя некие сложности в отношениях с Россией. Провоцировал, значит, некие финансовые встряски в Грузии, говоря о том, что в банках там что-то происходит. Ну, понимаете, он уже вышел за ту грань, где его можно считать государственным деятелем. Он занимается только политикой, шкурной политикой.
То есть доверия к нему нет, вы хотите сказать?
Ну, конечно же, не то, что доверия нет. У него нет никакой опоры уже в общественности. Это все знают, кто в Грузии. Единственное, это письмо Иванишвили было направлено на то, что опять же его же защитить. Потому что реально, и сейчас... Саакашвили подвесил в воздухе некую возможность теоретическую переворота в стране, да? И, в принципе, к тому же он говорит, что этот вопрос не принципиальный. Если этот вопрос не принципиальный, в таком виде национальное движение может извиниться за тот беспредел, который был, значит, организован в Конституции 2004 года.
Тогда... Георгий, спасибо большое. К сожалению, очень мало времени. Давайте мы спросим у Ники. Ника, вот насчет переворота. У вас есть такие опасения? Может быть, о чем сейчас сказал Георгий?
Нет, я думаю, в этом случае, вот мы можем говорить об этом, да, в ближайшем будущем, да, и в апреле нынешнего года, в мае, в июне, да, и вы вспомните вот в этом случае вот мой комментарий, да, и сможете мне напомнить в этом случае, да, что это президент не собирается, и, по моему мнению, в этом случае он не распустит ни правительство, ни парламент. Что касается, значит, права президента распускать парламент и так далее, что были внесены поправки в Конституции Грузии, действительно, в феврале 2004 года были внесены поправки в Конституции Грузии. Хотя мы знаем, что и президент Франции по Конституции 58 года, Конституции 5-й республики также имеет право распускать парламент, значит, Национальную ассамблею, Нижнюю палату. Кроме этого, тогда возникает вопрос, если многие, значит, политики, эксперты выражают свою неудовлетворенность, почему, значит, были внесены поправки Конституции в феврале 2004 года, то почему те же политики, которые сейчас находятся в грузинской мечте и имеют это, статус депутата парламента, в этом случае от имени национального движения приняли участие в парламентских выборах в марте 2004 года. Тогда, если они не были согласны вопросы, почему тогда они, значит, входили в парламент. Когда они вошли в парламент, потом они перешли в оппозицию, потом они начали возмущаться, получив статус парламентария, потом они начали возмущаться тем, что якобы президент преувеличил полномочия. И еще один вопрос, с вашего позволения.
Ника, 5 секунд.
В 2004 году был восстановлен, значит, пост институт премьер-министра, которого до этого не существовало. Так что, если бы не пост премьер-министра, то сегодня господин Иванович не смог бы занять пост премьер-министра Грузии.
И, Георгий, у вас 30 секунд. Вот ваш прогноз все-таки распустит Михаила Саакашвили правительство.
Во-первых, бессовестно врет, потому что все, которые сегодня стационарного движения в грузинском месте...
О ком вы говорите? Кого вы обвинили в вранье?
И республиканская партия, и Закария Кучнашвили, все люди, которые сегодня в грузинской мечте, протестовали за, значит, эти изменения, и Ника Читадзе об этом должен знать. Если он не знает, да, тогда пусть не претендует там выступать где-то и о чем-то говорить.
Да, ну действительно, да? У нас тема очень объемная и очень... Георгий, давайте не будем оскорблять собеседников и обвинять в провокациях все-таки, но мы будем брать пример с лидеров грузинского народа и вот, по крайней мере, общаться письмами на Фейсбуке, но не обвинять друг друга в прямом эфире. Но я все равно вас благодарю за участие в нашей программе. Наша дискуссия показала, что тема действительно объемная, и ее еще обсуждать и обсуждать. И сегодня это делали политологи Ника Читадзе и Георгий Хухашвили, за что им мы очень благодарны. А сейчас краткие новости, их представит Любовь Баматова.
Народный защитник Грузии предлагает обменять Марка Дудаева и других осужденных осетинской национальности на грузин, содержащихся в тюрьме Цхинвали. Об этом омбудсмен Уча Нонанашвили заявил журналистам около учреждения номер 7, где он посетил Марка Дудаева, передает «Грузия онлайн». Омбудсмен также отметил, что аппарат народного защитника начинает изучение дела Дудаева, в котором очень много нарушений. Марк Дудаев приговорен по обвинению в убийстве нескольких человек во время грузино-осетинского конфликта к 23 годам лишения свободы, 9 из которых он уже отбыл. Его коснулась и амнистия, по которой срок ему сокращен на 4 года. По словам Нонанашвили, Дудаев жалуется на тяжелое состояние здоровья. Осужденный требует медицинского освидетельствования. Омбудсмен не может сказать, сколько граждан Грузии находится в Цхинвальской тюрьме. Поэтому его аппарат начнет устанавливать эти данные. Однако он отметил, что переговоры по этому поводу с осетинской стороной проводились уже несколько раз. Инспекцию Роспотребнадзора могут отозвать из Грузии из-за заявления президента Михаила Саакашвили о нежелательности пребывания в стране российских экспертов, которые находятся здесь для инспекции предприятий, которые намерены возобновить поставки вина и минеральной воды на рынок России. Если ситуация не будет нормализована, то мы будем ставить вопрос вплоть до отзыва экспертов прекращения их работы на территории Грузии, заявил Интерфаксу глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, комментарии, которые прозвучали от высшего должностного лица Грузии, подтверждают опасения, из-за которых российская сторона потребовала гарантии безопасности и беспрепятственной работы экспертов на предприятиях Грузии. Проблема находится гораздо глубже. Есть силы, по чьей воле делаются подобные высказывания, противоречащие логике здравого смысла и реальным потребностям грузинской экономики, сказал Онищенко. Оценивая первый инспекционный день, глава Роспотребнадзора заявил, что вчера работа прошла в штатном режиме. Намеченный план работы всех трех групп был в целом выполнен.
С новостями дня, Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси. 21:33. Мы продолжаем наш выпуск. Народный защитник Грузии Учан Нануашвили выступил сегодня с инициативой обменять осетинских заключенных, отбывающих срок в грузинских тюрьмах, на грузинских, которые, в свою очередь, отбывают срок де-факто Республики Южная Осетия. Заявление прозвучало после посещения народного защитника заключенного Марка Дудаева, который осужден за тяжкие преступления на 23 года. На темой работала моя коллега в Тбилиси Мзия Парисишвили.
Народный защитник Грузии Учан Нануашвили решил внести свою лепту в восстановление доверия между грузинской и осетинской сторонами. Для этого, по мнению грузинского омбудсмена, необходимо в первую очередь начать переговоры об освобождении заключенных с обеих сторон. Об этом Учан Нануашвили заявил после того, как навестил одного из заключенных, этнического осетина Марека Дудаева. Передать его Цхинвали неоднократно требовала осетинская сторона.
Мы начинаем изучение дела Марека Дудаева. Неизвестно, что в его теле очень много нарушений и изъянов. Тем не менее, мы не говорим, что он невиновен. Думают, что дела тех нескольких этнических осетин из Цхинвальского региона, которые отбывают срок в грузинских тюрьмах, требуют повторного изучения. Мы также заботимся о тех гражданах Грузии, которые находятся в Цхинвальской тюрьме. Моя инициатива состоит в том, что между властями Грузии и де-факто властями как минимум начался диалог об освобождении или об обмене этих людей.
Учан Нануашвили отметил, что Дудаева, которому в 2004 году присудили 23 года тюрьмы за организацию взрыва на железной дороге вблизи Мцхета и несколько других преступлений, коснулась амнистия, в результате чего ему осталось отбыть в грузинской тюрьме 4 года. Радио «Эхо Кавказа» Учан Нануашвили сообщил, что в ближайшее время он намерен обратиться к властям с еще одной инициативой. Речь идет о людях, пропавших без вести в зонах конфликта.
Мы потребуем от властей начать объективное расследование дел, касающихся без вести пропавших людей. Это касается как факта исчезновения 3 молодых осетин, так и других людей, которые без вести пропали за последние годы в Грузии, в том числе и Сосо Сигуа, который был главой избирательной комиссии де-факто власти Абхазии в Гали.
По мнению Учан Нануашвили, у новых властей сейчас есть шанс проявить реакцию на все эти факты, что будет способствовать диалогу с властями отколовшихся регионов. Государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Паата Закарейшвили приветствует инициативу омбудсмена. Он готов поддержать это предложение и обсудить его на заседании правительства.
Принцип всех на всех – это очень апробированная форма в конфликтах и смягчает тяжесть ситуации, сложившейся в разрешении конфликта. Ради того дела, что мы можем освободиться всех заключенных в Цхинвальской тюрьме, было бы важно сделать такой важный шаг и освободить этих людей, которые нам ничего не дают сидеть в наших тюрьмах, зато могут продвинуть вперед другие вопросы, особенно гуманитарного характера.
Однако, судя по всему, инициативу о возможной передаче Цхинвали Марика Дудаева и еще трех осетин, которые осуждены за тяжкие преступления, МВД Грузии не поддержит. В беседе с радио «Эхо Кавказа» заместитель главы аналитического департамента МВД Каха Кемуклидзе, который представляет грузинскую делегацию на эргнетских встречах в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, объясняет, в чем состоит сложность.
Осетинская сторона требует обменять людей, осужденных за убийство, теракты и другие тяжкие преступления, на тех грузин, большинство из которых пребывает в заключении из-за незаконного пересечения так называемой государственной границы. Для МВД Грузии эта позиция абсолютно неприемлема. Тем не менее, в конце декабря грузинская сторона предложила обменять 9 заключенных осетин на 6 грузин, которые находятся в Цхинвальской тюрьме. Однако на это предложение мы получили отказ осетинской стороны.
Что касается дел пропавших без вести, Каха Кемуклидзе отметил, что новые власти с особой ответственностью относятся к нему, и при новых обстоятельствах грузинская сторона готова к сотрудничеству и обмену информацией. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец Хинвали, Тбилиси, 21:38. Переходим к абхазской теме. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают журналисты в этой самопроглашенной республике. Работники СМИ получили немало поздравлений от чиновников. Об отношениях власти и журналистов в Абхазии мой коллега Дамис Паландов беседует с главным редактором газеты «Чаемская правда» Иналом Хашик.
Инал, сегодня в Абхазии отмечают День работников средств массовой информации. Целый день идут поздравления. Поздравления от чиновников. Поздравил Александр Анквап, журналистов. Я бы хотел спросить вас, как главного редактора одной из абхазских газет, каково вообще сегодня работает с абхазским журналистом с властями? Непростые эти взаимоотношения или простые? И как они изменились вот за последние 1.5-2 года, когда к власти пришел Александр Анквап?
Ну, не сказать, что у нас все в идиллии, не сказать, что все у нас так плохо. Ну, если коротко характеризовать отношения власти и независимых СМИ, к представителям которых я являюсь, можно сказать, власть терпит нас, и мы терпим эту власть. И эти отношения за последние 10 лет особо не очень изменились. В этом варианте ситуация, можно сказать, стабильна.
Инал, ну вот совсем недавно мы обсуждали ситуацию, когда Сухумская администрация ответила Изиде Чане, главному редактору нужной газеты, в такой тональности, с использованием такой лексики, что, в принципе, это вышло за все рамки. И, в частности, мы тогда говорили с самой Изидой, она сказала, что именно при Александре Анквап появилась вот эта практика весьма грубого, скажем так, словесного обращения с журналистами. Как вы считаете, эта тенденция действительно имеет место?
Сама практика существовала при всех президентах, наверное. Может быть, там в разных ипостасях появлялись там статьи такие оскорбительного характера в государственной прессе в свое время. Или это было и при Арденде, и при Багакше. При Анквабе это, наверное, стало более такое акцентированное, там, когда выступает какая-нибудь пресс-служба или еще что-нибудь. И говорят таким языком, который не позволяет ни один себе, как правило, журналист. И это, к сожалению, стало тенденцией, но после того, как, наверное, вот такой общественный резонанс, общественное такое негодование произошло после того, как наехали на Изиду Чане, наверное, может быть, какой-то период таких публикаций будет, наверное, поменьше. Ну, долго может не быть, хотя наверняка через какое-то время, когда общество опять успокоится, опять, наверное, что-то возникнет.
Инал, я вот сейчас как раз прочел поздравления Александра Анквап. Он говорит много теплых слов журналистам, и в то же время он говорит следующее. Государство обязано защищать и гарантировать не выходящую за рамки закона свободу слова. Вот эта формулировка, я вот пытаюсь понять, какими рамками закона в Абхазии ограничена свобода слова?
Ну, я думаю, лучше всего о том, что такое не выходящее за рамки закона свободы слова, наверное, скажет Антон Кривенюк, которому в 2009 году дали 3 года. Правда, условно этот срок был за клевету, хотя, в принципе, то, о чем он писал тогда, позже стало как бы вполне очевидным и неоспоримым фактом, что кредит, взятый под железную дорогу в 2009 году, это оказалось такой большой крупномасштабной аферой, и с этим и власти сейчас согласны. Но вот признать свою вину в том, что ни за что, собственно говоря, осудили журналиста, смелости не хватило, потому что это, наверное, как его подрывать устои не государства означает, а устои власти. Вот такое понимание, узкое понимание, что такое свободы слова, еще долго будет присутствовать в мозгах абхазской власти. Потому что если знать корни этой власти, то они, эти корни, вот такое советское мышление, оно все-таки всегда будет преобладать.
Это был главный редактор «Чаемской правды» Инал Хашик, с ним беседовал Демис Паландов. А теперь рубрика «Читаем прессу». С наиболее интересными публикациями в грузинских газетах нас познакомит Нона Суварян. Без темы Саакашвили, конечно, и здесь сегодня не обошлось.
«Читаем прессу».
Михаил Саакашвили и его супруга приехали сегодня в Тбилисский международный аэропорт на электромобиле без охраны. Но это мало кого удивило. Вчера глава государства публично отказался от услуг специальной службы госохраны. Эта коллизия стала одной из главных тем сегодняшних грузинских газет.
Уже неделю передвигаюсь так, как только стало известно, что у службы есть серьезные проблемы. Никто мне не помешает перемещаться, встречаться с людьми, выполнять свои функции. Думаю, лишняя драматизация ситуации не нужна. Вот меня Сандра охраняет. Какие проблемы?
Пошутил сегодня президент в аэропорту. У президента больше нет охраны. Под таким заголовком вышла статья в газете «Остаут Хисаати». Издание приводит комментарий пресс-спикера президента Мананы Менджгаладзе о том, что Саакашвили отказался от услуг охраны после того, как премьер-министр уволил главу специальной службы, а на эту должность назначил главу собственной службы охраны. По словам пресс-спикера, Иванишвили взамен предоставления охраны ставит условие президенту принять конституционные поправки, которые инициировала парламентское большинство. Саакашвили не принял условия премьер-министра, как заявила Менджгаладзе, в последнее время за сотрудниками службы охраны велась слежка. Поступок главы государства озадачил спикера парламента Давида Усупашвили, который назвал его супербезответственным. Он уверен, что это решение было принято на горячую голову. Президент не принадлежит только себе, а его защита – государственная задача, напомнил спикер. Эту тему в статье под заголовком «Скандал по поводу специальной службы госохраны» продолжает и газета «Версия». По данным газеты, комиссия, созданная для реорганизации специальной службы госохраны, приняла решение, что охранять президента будут 350 человек, и на это будет выделено более 7 миллионов лари. Однако бывший глава этой службы потребовал еще до своей отставки выделить для охраны 1000 человек и 20 миллионов лари на ее деятельность. Автор статьи Анна Датьяни допускает, что отказ президента от охраны может быть использован внешней силой для дестабилизации ситуации в стране. Опасения насчет возможных волнений в Грузии эксперты высказывают и по другому поводу. На 19 апреля национальное движение намечает масштабную протестную акцию. Именно в эти дни у президента появится конституционное право распустить правительство. Но политолог Сосоти Скоришвили в беседе с корреспондентом газеты «Версия» заявил, что опасность короткого замыкания будет сохраняться и до 19 апреля.
Самая большая опасность столкновений присутствует в регионах, где население не осознало, что с ними происходит, и почему мечтатели не оценили их труд и мужество. В жизни людей реально ничего не изменилось. Вместе с тем, те безответственные заявления, которые делает товарищ Мерабишвили, толкают людей к отчаянию, поэтому результат может быть соответствующим.
Политолог Роман Сахварилидзе поделился с газетой «Резонансе» своим видением вариантов развития событий до и после акции.
Худший вариант, если 19 апреля произойдет стычка между группами населения, придерживающихся разных политических взглядов. В эти столкновения могут быть вовлечены и зондербригады, о которых постоянно идет речь. На этом фоне президент объявит чрезвычайное положение, будет прекращено действие Конституции, он распустит парламент.
По мнению Саакашвили, националы не смогут победить в случае повторных выборов. Что касается менее болезненного варианта, то при нем оппозиция до 19 апреля будет вынуждать парламентское большинство принять решение об амнистии в той форме, которая окажется выгодной националам, то есть чтобы амнистия затронула и высокопоставленных чиновников, заключает политолог Рома Саакварелидзе. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:46. У микрофона Олег Усов. Мы вновь возвращаемся в Схинвали. Сегодня здесь, в медиацентре ИР, состоялось заседание круглого стола на тему «Актуальные вопросы развития Республики Южная Осетия и ее внешнеполитические аспекты». На обсуждение темы побывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Глава медиацентра Ирина Гогоева, открывая мероприятие, отметила, что на такую тему во многом натолкнули и события, происходящие за последнее время вокруг Южной Осетии, а именно широко освещаемые встречи представителей Грузии и России на разных уровнях. Последняя из них – визит группы грузинских экспертов в республике Северного Кавказа, в том числе и в Северную Осетию.
Но мы же понимаем, что политика – это сложная вещь, и, соответственно, что всегда… Где существует официальная политика, всегда присутствует, к сожалению, и теневая. И как она будет развиваться, никто не знает. В любом случае, наша задача как государства, как общественности, как граждан нашей республики быть готовым и строить свои отношения.
С основным докладом выступил председатель партии ФДВСТа Вячеслав Кобозов, которого на данном мероприятии представили как политолога. Основной темой доклада также стали потеплевшие за последнее время отношения между Грузией и Россией. Встречи представителей России и Грузии сейчас уже не являются сенсацией и, вполне вероятно, могут являться верхушкой айсберга, считает Кубозов. Все лидеры Грузии связывают улучшение грузино-российских отношений с решением вопроса Южной Осетии и Абхазии в пользу Грузии.
Между тем, в реальности нет никаких маломальски серьезных оснований утверждать, что российско-грузинское сближение может привести к сдаче Южной Осетии и Абхазии, к отзыву России свое признание де юре этих государств. Спекуляции на тему отзыва признания не стоят ломаного гроша хотя бы потому, что в таком случае репутационные потери России как великой державы будут настолько огромными, что никакими самыми идеальными отношениями с Грузией или еще с кем-то их не покроешь. Руководство России прекрасно это понимает. Недаром о том, что отзыв признания невозможен, ни при каких условиях, Москвой неоднократно заявлялось на самом высоком уровне, в том числе Путиным, Медведевым.
Вячеслав Кубозов довольно беспощадно прошелся по всем публикациям, которые на волне обсуждения потепления грузино-российских отношений предлагают огромное количество вариантов развития событий вокруг Южной Осетии и Абхазии.
Вполне очевидно, что увеличение в последнее время числа публикаций, в которых разного рода аналитики обосновывают мысль об отзыве признания, отнюдь не случайность. Очень похоже на то, что началась целенаправленная кампания, чтобы посеять недоверие между Россией с одной стороны и Южной Осетией и Абхазией с другой. На это же направлены акции в рамках так называемой народной дипломатии, типа встреч осетинских маргиналов с Ильей Вторым или партизанских рейдов грузинских экспертов. Естественно, никакого влияния на вектор, выбранный Южной Осетии, они не оказывают и не окажут.
По мнению Кубозова, не надо опасаться потепления отношений Грузии и России, а просто выработать грамотную политику в новых условиях. Вице-спикер парламента Южной Осетии Мира Цхавлебова, анализируя и объясняя реакцию осетинского общества на вышеперечисленные встречи, назвала причиной этого комплекс малого народа.
Физический и культурный геноцид южных осетин не ослабил волю народа к независимости от Грузии, но вместе с тем породил комплекс малого народа разменной монеты в игре чужих интересов. От этого комплекса нас, как видно, не избавила даже радикальная хирургия 26 августа. Откуда иначе сегодня такой настороженный и тревожный интерес к новому этапу российско-грузинских отношений?
В общем, все участники заседания круглого стола согласились, что в первую очередь нужно развивать связи с Северной Осетией и с Северным Кавказом вообще. Тема разговора хоть и касалась внешней политики, но то и дело переходило на внутренние дела. Затрагивалась как несостоятельность исполнительной власти, так и несовершенное законодательство. Алан Джусуев заговорил о процессе сбора оружия у населения, который объявлен МВД республики.
Никто не хочет сдавать оружие. Почему? Потому что никто не верит. Потому что безопасность каждого, когда дома лежит автомат спрятанный. Несмотря на то, что охраняются границы, там войска здесь, 4-я военная батарея, все такое. Нету доверия к тому, что сегодня называется госуправление, госструктура, то, что сегодня называется внешняя политика. Ну, у нас же оружие хранят не для того, чтобы друг друга стрелять, соответственно, внешний враг у нас есть, потому и хранят.
С одной стороны, обеспечение безопасности во всех ее пониманиях и есть главная задача внешней политики. Пока жители Южной Осетии не ощущают безопасность, а значит, обсуждать и находить решения для эффективной внешней политики придется еще долго. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Роман азербайджанского писателя Акрама Айлисли «Каменные сны» продолжает будоражить общественность не только Азербайджана, но и других частей Южного Кавказа. Мог бы, например, абхазский литератор написать такого рода произведение о грузино-абхазском конфликте? Этим вопросом задается наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария, и он же на него отвечает.
Прочтя опубликованные недавно на сайте «Эхо Кавказа» мои заметки «Антисафаров» или «К вопросу о покаянии», один сухумский знакомый при встрече на улице сказал: «Все убедительно, если оцениваешь ситуацию со стороны». В данном случае ситуацию армяно-азербайджанского конфликта. Ну а если бы что-то подобное роману «Каменные сны» появилось в абхазской литературе, ты бы также защищал его автора, как защищаешь Акрама Айлисли. Попробую сейчас изложить в общих чертах то, что я ему тогда ответил. Во-первых, необходимо разделить две темы – исторической правоты той или иной стороны в конфликте и правоты того или иного индивидуума в отдельно взятом эпизоде. Историческая правота абхазского народа, как и любого другого народа, отстаивающего свое право на самоопределение, независимость, на мой взгляд, не подлежат сомнению. Что же касается армяно-азербайджанской войны и конфликта в целом из-за статуса Нагорного Карабаха, то тут, по сути дела, речь идет о территориальном споре между двумя этносами, а в таких спорах правота одной из сторон обычно совершенно не очевидна. Мне трудно представить себе абхаза, в том числе и писателя в современной Абхазии, который не разделял бы убежденность в исторической правоте своего этноса. Разумеется, не может объективно мыслящий человек отрицать и того, что значительная часть довоенного грузинского населения Абхазии, которой пришлось расплачиваться за военную авантюру своих лидеров, пострадала невинно. А неурегулированность конфликтов подогревает те настроения в человеке, когда он чувствует только свою боль и начисто не чувствует чужой. Вот свежий пример того, как эта своя боль продолжает браться на вооружение. Стоило известному абхазскому общественному деятелю Беслану Кабахе в интервью на «Эхо Кавказа» помянуть об имеющем уже 20 лет упорное хождение на грузинской стороне ложном мифе о том, что абхазы и чеченцы играли в футбол на стадионе во взятой Гагре, отрезанной человеческой головой, как в близких СМИ посыпались злые ответы. Причем даже те, кто признавал сейчас в Тбилиси, что свидетелей футбольному матчу не нашлось, начинал перечислять другие эпизоды зверств, у которых зафиксированы свидетели. Но холить или леять свою боль, распаляя ненависть, можно бесконечно. Неужели они не знают, что и на абхазской стороне собраны тома аналогичных свидетельств, и что все это неоднократно публиковалось? Грузинский писатель Гурам Адишария часто описывал в произведениях о войне благородные поступки и грузин, и абхазов. Иногда мне это кажется взглядом через розовые очки, потому что было, конечно, далеко не только это. Но насколько же, однако, такой взгляд симпатичнее и честнее, чем взгляд человека, ослепленного национальной ненавистью? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Приближается юбилей «Радио Свобода». 1 марта исполнится 60 лет, как вышла в эфир первая программа русской службы «Радио Свобода». 60-летие «Радио Свобода» остается источником объективной информации о ситуации в мире, в России, на Кавказе. С главой международной хельсинской группы Людмилой Алексеевой, которая много лет проработала на «Радио Свобода», выступала как правозащитник и общественный деятель, беседует моя коллега Ирина Лагунина.
Людмила Михайловна, что значила для вас «Свобода»?
Для нас в советское время все зарубежные радиостанции были дар свыше. Но «Свобода» среди них выделялась, потому что «Свобода» была радиостанция, говорившая, вещавшая не как бы издалека на нас, а как бы наша радиостанция. Радиостанция, по которой мы могли сами сказать что-то. Вот это я очень чувствовала, когда я была слушательницей «Свободы». Надо сказать, что я не с самого начала ее слушала, вот не с первых передач, просто не знала. А когда узнала, где-то, я думаю, что это было году в 54-м, старалась изо всех сил каждую возможность использовать, чтобы слышать «Свободу». Мы жили в таком месте, где сильно глушилки работали. Старалась где-то, знаете, у знакомых, на даче, в всюду, там ночь напролет. И вот это вот ощущение, что это мы сами говорим то, что мы хотим сказать своим согражданам. Потому что «Свобода» передавала хроники текущих событий. Она не скороговоркой говорила, что в хронике есть вот такие сообщения, а просто читала хроники. И обсуждала их в передачах. И все, что происходило с нами, мы в развернутом виде, с анализом, слушали именно по «Свободе». И поэтому, когда я оказалась в Америке, и меня пригласили на радио «Свобода», и сказали, вы могли бы сделать несколько передач о хельсинских группах в Советском Союзе. Ну, поскольку я выехала как представитель московской хельсинской группы. Конечно, это был знакомый мне материал. Я спросил, да, конечно, говорю, а сколько передач? Мне говорят, насколько хватит материала. Я сделала 22 передачи. Это был мой первый опыт на радио. Было очень трудно. Я по многу раз переписывала каждое выступление. Честно говоря, когда я потом через несколько лет уже смотрела текст этих передач, я поняла, что я была очень неопытным сотрудником. И спасибо «Свободе», что они это терпели, потому что, ну, как иначе учиться, только работая. Потом, когда кончились эти 22 передачи, был цикл передач по хронике текущих событий, 50 передач подряд. Это как раз они начались в десятилетие выхода «Хроники в свет» с апреля 1978 года. Я всегда относилась к этой работе в «Свободе» в качестве... Ну, я никогда не была в штате, я всегда делала как фриланс, как к своей самой важной, самой дорогой миссии, потому что ведь когда уезжали тогда в эмиграцию, думали, что навсегда. Это было трудно объяснить, как тяжело это, как страшно это было, что никогда я там не окажусь. И мне хотелось хотя бы голосом быть среди своих соотечественников, быть в своей стране.
1 марта, 60 лет, радио «Свобода» об этом Людмила Алексеева рассказывала Ирине Лагуниной. А мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу на волнах радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.